Собственно, начинаем подводить итоги катастрофы. Начнем мы вот с чего. Мы уже вспомнили об автономности нашего мира. О том, что то пищное действие, которое имело место в конце войны 14-летней на завоевание Палестины, войну вел Йошуа бен Нун во главе еврейского народа, у Шхема на горе Гризим и на горе Эйваль представители шести колен слышали благословение, представители других шести колен слышали проклятие. Все это говорили коины и левиты, стоявшие между горами. Проклятие, которое мы вызовем на свою голову в случае неправильных действий. Благословление, то есть благополучная, комфортная, духовная и материальная жизнь, которую ожидает еврейский народ в случае выполнение законов Торы. Смысл, вы сказали, переключение управления этим миром с пульта управления Всевышнего на еврейский народ. И с этого момента и далее, сознательно или бессознательно, управление этим миром в наших руках. В наших это означает среднее, уравновешивающее всех сил, действующих внутри еврейского народа, определяет ход мировой истории. Эта посылка приводит нас к самому главному следствию, к автономности этого мира. Мир самоуправляем. Этот мир придуман нами. Насколько? Ответ: граница в Торе тоже четко обозначена. Нет возможности самоуничтожения. То есть мы свободны во всем, кроме самоуничтожения. После потопа данная Всевышним гарантия действительно вне всяких условий. И потому, если мы хотим обнаружить Всевышнего, как мы сказали, в катастрофе, то его отпечатки пальцев будут где? На тех событиях, которые происходили у края той пропасти, в которую, не дай Бог, мог бы свалиться мир. И мы сказали, оба эти события имеют официальное наименование «чудо». Чудо под Москвой, 16, 17, 18 октября 1941 года, и чудо под Александрией, последняя неделя июня, первая неделя июля 1942 года. Вспомним снова, почему мы подтверждаем название ученых, историков чуда. Потому что, вопреки множеству причин, которые не позволили немцам войти в Москву, ни одной рациональной, глобальной причины не было. Снова вспомним. 16 октября перед Москвой не было советских войск. По крайней мере, тех, которые могли бы немцам остановить. В самой Москве все было активно приготовлено к сдаче города. Не было милиционеров в форме. Не было, помните, рассказа Льва Ларского, никого в военкомате, в райкоме и так далее. С другой стороны, именно 16 октября утром разведчасти немецкой армии вышли на 12-километровый рубеж от Кремля. Генерал-полковник Гальдер, которого мы вспоминали, пишет, что войти в Москву, полагали немцы, можно всегда, потому и не спешили, и даже отвлеклись на обходной маневр на Тулу. Понятно, что во главе нацистов стоял вовсе не гений. Ни сам Гитлер, ни козел отпущения, которым он сделал из Гальдера, военными гениями не были. Но к этому мы прибавили еще рациональную причину. Мороз. Совершенно ненормальный, никогда до толи не бывший в Москве мороз. А Москва – город культурный, с 95 года уже более 100 лет ведется запись атмосферного давления, температуры, влажности воздуха. Такого мороза Москва не знала. Более того, народная память не помнит такого мороза и в раньше, еще не столь культурные времена. Кроме того, мы привели свидетельство покойного генерал-полковника Волка Гонова, официозного историка советского. Что он сказал? Разгром 5,5 советских армий под Вязьмой, знаменитый котел, 550 тысяч советских солдат заплатили своей жизнью, но главные силы немцев, которые должны были войти в Москву, не успели просто подойти к Москве. 13 октября закончился разгром, и 19 октября они только-только подошли к Москве, плюс еще морозы. Что еще к этому всему надо добавить? Несмотря на то, что, как всегда, Сталин ошибся и оголил Дальний Восток, ведь сибирские дивизии были на самом деле, конечно, вовсе не сибирскими, а именно полнокровными кадровыми дивизиями Дальневосточного военного округа. Ими была забита вся Транссибирская магистраль. Есть тому множество свидетельств. Первые из них заняли фронт под Москвой, то есть укрепрайон, вырытый кровью и непосильным трудом ополченцев. Все это было 19 октября. 17 октября утром первый эшелон с ними, Лев Ладский, встретил в 300 почти километрах от Москвы. Тем самым они очевидным образом не успели. Более того, мы что сказали? Почему я называю это место и это время одним из двух крайних поворотных моментов? Крайних поворотных моментов войны. Только здесь и еще один раз под Александрией немцы были близки к победе. В случае, если бы они хоть немного поняли бы, каково моральное значение их ими занятой Москвы, вот я приведу пример: мой папа в октябре, шедший через половину Восточной Украины, узнав о том, что Москва пала, уже шел не на соединение, а на переход линии фронта, который, как он понимал, уже давным-далеко откатилось ее не догнать, а он шел в сторону Кавказа, с тем, чтобы перейти, так он тогда видел единственный свой шанс, перейти границу с Ираном и пробраться в Палестину. То есть вот такое для него имело значение падение Москвы. Только потом, уже в ноябре, во второй половине, ему случайно попалась листовка с речью Сталина от 7 ноября 1941 года, когда он понял, что еще как бы не все потеряно и не надо идти уж так далеко, чтобы спасти свою жизнь. Дело даже не в моральном ущербе. Дело в том, что Япония, как мы знаем сегодня, при занятии Москвы серьезно оценила бы тогда возможность войны на два фронта. Хотя она была вся целиком нацелена на Перл-Харбор, на Тихоокеанский противоамериканский театр действий, в случае захвата немцами Москвы плюс оголенность Дальнего Востока, соединение двух фактов дало бы нам конец Советского Союза через оккупацию японцами Дальнего Востока с одной стороны, высадку сибирских, точнее дальневосточных дивизий не под Москвой в заранее приготовленный укрепрайон, а в промерзшей степи со всеми вытекающими отсюда последствиями. Англия одна после падения Советского Союза удержаться бы очевидным образом не смогла. Весь мир против Соединенных Штатов, что называется. Все дальнейшее можно прочитать в книге замечательной Филиппа Дика «Человек в высоком замке». Второй момент, официальное название чуда. Под Александрией непобедимый народный маршал Роммель, как его называли, лис пустыни, сваливается в лихорадке снова. Абсолютно много причин, совершенно друг с другом не связанных, которые все вместе и дали то, что называется чудо. Роммель сваливается в лихорадке. Победоносная немецкая армия, захватившая последнее укрепление под Александрией, начинает кроваво поносить, поскольку упивается водой из водопровода, куда проникла морская вода. Кроме этого, никому неизвестный Монтгомери, будущий фельдмаршал, совершает, оценка английских историков, военное преступление, полностью оголяя фронт и собирая кулак для контрнаступления. В случае, если бы немцы в течение целой недели, на которую Роммель с температурой 40 отключился от управления войсками, если бы англичане двинулись, немцы продолжили бы наступление, то мы бы с вами, как мы уже сказали, здесь бы не сидели. Тем не менее, вопреки разуму и здравому смыслу, этого не происходит. Оценка тогдашнего положения, я вам помню, как я показал, через двух молодых людей, живших тогда здесь, в Палестине, для которых захват последнего укрепрайона под Александрией, для одного из них явился последней точкой, они договаривались уйти добровольцами в английскую армию, поскольку понимали собственную безвыходность положения. вовсе не собирались здесь дать роли. Да? И когда пришло вот это известие о падении последнего укрепрайона под Александрией, то одного из них, что называется, не выдержали нервы, он пошел и трубил в английской армии до 46-го года. Тот, кто рассказывал мне об этой истории, сказал, что сам он не пошел в английскую армию, говорит, потому что он как бы из такой вот, ну, какой-то вот такой детской, как бы сказал, что вот я хочу дождаться, хотя это очевидно будет мне в ближайшие часы, хочу дождаться официального оповещения о том, что Александрия немцы. Он его, как известно, не дождался, слава Богу. Итак, разбив корпус бронестрелковый Эдельвейс, чем вы помните, рассказывали потрясающие факты об ивритоязычных немцах, которые были готовы к тому, чтобы, перевалив через северокавказский хребет и выйдя на границу с Ираном, должны были быть пополнены, развернуться в целый корпус и выйти на соединение с Роммелем, который рвался в Палестине с другой стороны, на именно их хрупкие плечи, этих ивритоязычных немцев, и была возложена задача окончательного решения вопроса евреев Палестины. Итак, оба случая для меня, в свете тех фактов, которые я вам рассказал, очевидные отпечатки пальцев Всевышнего. Он не может не вмешаться, мир стоит у последней черты. Вопрос?
Совершенно, в общем-то, недавние сведения, опубликованные вот в интереснейшем в этом смысле харьковском еврейском альманахе, сообщают о замечательных указаниях и прямых свидетельствах о том, что товарищ Сталин, очевидный амалек, поскольку все свои действия против евреев планировал заранее, задолго, загодя, и по сути мы можем сказать очень-очень непростую вещь, что в 1941 году, при всей, казалось бы, катастрофичности той обстановки, в которой оказался Советский Союз, Сталин, вопреки общепринятому мнению, и это тоже идет, в общем-то, от Суворова, но и от Радзинского, автора его биографии, уже в августе 1941 года обсуждал с пархатым жидом Гаррисоном раздел будущей Европы. При том, что его войска еще не были даже способны остановить немцев. Это случилось почти месяцем позднее, только у Смоленска. То есть немцы по-прежнему делали 90 километров в сутки, а Сталин делил будущую Европу в разговорах, частных беседах с личным посланником президента Рузвельта Гарриманом. И все это и объясняет то, что я сейчас хочу сказать. Харьковские евреи свидетельствуют, пережившие Дробницкий яр, естественно, свидетельствуют, что в первых числах октября, то есть за две недели до прихода немцев, которые пришли в Харьков, если я не ошибаюсь, 16 октября, то есть уже было известно в этот момент советскому начальству верхнего и среднего ранга абсолютно точно, что происходит с евреями на захваченных территориях. После Бабьего Яра на все просьбы на разных уровнях от райкома, от райвоенкомата и до обкома партии всем евреям, а оставались в городе только старики, дети и жены красноармейцев, потому что Харьков в этом смысле был городом уникальным, эвакуировали и подготовились к оставлению города заранее. Все, что хотели увезти, вывезли. Всех рабочих, всех, кого хотели вывезти, вывезли. И жены, матери красноармейцев, отдававших в этот момент свою жизнь на фронте, было официально на всех уровнях заявлено: оставайтесь, Красная Армия уходит всего на 2-3 месяца, немцы ведут себя по отношению к еврейскому населению прилично, вам нечего бояться. То есть их практически совершенно сознательно не вывезли, прекрасно зная, что с ними будет. И еще одна совсем уже удивительная вещь, она тоже, в общем-то, была опубликована только в нынешнем 99-м году. Дело в том, что в Харькове подготовились к оставлению города действительно хорошо, и в качестве глав ЖЭКов, ну вот тех, кто отвечали за квартиры, они были все сменены перед приходом немцев, на эти места были поставлены подпольщики. То есть все было заранее продумано. Дело в том, что действительно вот система явочных квартир очень-очень важной была вот роль начальника ЖЭКа. И эти начальники ЖЭКов, оставленные со специальным заданием подпольщики-коммунисты, выдали немцев списки проживания евреев. Харьков очень большой город, и евреи проживали в нем некомпактно. Найти этих евреев, ежели их не выдавали специальные доброходы, было крайне тяжело. И вся акция по уничтожению харьковских евреев тем самым прошла по прямому указанию, как следует из этих свидетельских показаний, по прямому указанию сверху. Поскольку те, кто знают, сколь невозможным была при Сталине местная инициатива, ничто, ни на каком уровне, уж тем более такой страшный вопрос, как судьба советских евреев, не могло решаться без его прямого указания, мы можем сделать вывод, что товарищ Сталин совершенно сознательно убивал своих советских евреев руками Гитлера. И хочу к этому добавить вот что. Это свидетельство уже просто моего папы, дай ему Бог здоровья, что в 1936 году перестали давать 16 суток за слово «жид». То есть государственный антисемитизм не начался в одночасье. Космополитизм образца 1948 года – это хорошо загодя продуманная политика товарища Сталина. Тем большим чудом, с одной стороны, мы видим, может являться спасение польских евреев. Поскольку вся политика последовательно была направлена от 1936 года, а наверняка это было и раньше, но с 1936 года и далее начинается политика официального ухудшения отношения к евреям. И таким образом, пуримское чудо 1953 года – это только апофигей, ежели так можно выразиться, того, что началось на 15, 16, а то и 20 лет раньше. Речь идет о хорошо продуманной и спланированной политике.
Что еще к этому хочу добавить? В этом смысле, как в той же сюжетной канве, звучит история, которую все мы, советские бывшие евреи, должны праздновать как свой личный пурим. Кстати, такая традиция в еврейском законе специально записана. Было множество общин, несколько общин, которые праздновали свой личный пурим, свое личное спасение именно этой общины. Так вот, у нас в этом смысле уникальная совершенно вещь. Мы можем в обычный еврейский пурим праздновать свой личный уникальный пурим. Речь идет, конечно же, о пуриме 1953 года. События нам сегодня известны, хотя все еще не опубликованы, несмотря ни на что, все еще не опубликованы официальные документы. Тем не менее, доказано, что, знаете, где было найдено неопровержимые доказательства. Дело даже не в том, что люди видели эти барачные города, которые так быстро успели возвести. Мой тесть видел под недалеко от Биробиджана, вот сколько-то километров, недалеко от сколько-то километров от Биробиджана, он видел такой один городок. Ну просто, что называется, нары внутри бараков. Целый городок, совершенно пустой, совершенно непонятно для чего, срочно был возведен в конце 52-го, начале 53-го года. Точно такой же был недалеко от Верхоянска, полюс Холмса. Точно такой же в Коми СССР. Это люди видели. Но это как бы косвенные улики. И смотрите, прямая улика была найдена, очень интереснейшая, совсем-совсем недавно, когда просто кинулись искать доказательства, а их нет. Просто документы не раскрыты. Знаете, где нашли? На железнодорожных узлах крупных городов обнаружили потрясающие записи о готовности железнодорожного подвижного состава принять и шли просто разнарядки такое-то количество людей, по столько-то человек в вагон. Ну как у нацистов все было. Сколько в вагону запихивается, были готовы даты, сколько, какой процент погибнет по дороге, поскольку ведь русский народ, хотя и самый миролюбивый, но все-таки в порыве, так сказать, естественного гнева на этих ужасных иродов рода человеческого, все-таки сколько-то должно было пролиться еврейской крови по дороге. Ну, все остальное решил бы уже, что называется, мороз. Тот самый мороз, который спас Москву.
Так что хотел поставить?
Декабрь 1952 года товарищ Сталин решает провести генеральную репетицию перед Третьей мировой войной. Третья мировая война, это сегодня тоже факт, была назначена товарищем Сталином на лето 1954 года. Кстати, для справки, советская наука с честью выдержала данные сроки Сталиным. К лету 1954 года была готова водородная бомба. Ну, дальше надо объяснять. И Сталин выиграл бы эту войну. У меня никаких сомнений нет, потому что он бы не побоялся бы ее скинуть. У американцев подобная же бомба была готова чуть позже. Но что важно, что первый их вариант был неподъемен. Подъемный вариант они сделали только в 1946 году. Я в данном случае цитирую советский документальный фильм «Риск 2». Там еще подробно об этом говорят, очень милый фильм такой. Да, ну и что? А то, что, понимаете, сбрасывать водородную бомбу в Нью-Йорк, имея у себя пятую колонну, не то, что неэтично, невозможно. И потому уничтожение еврейского народа, по крайней мере, советской его части, была последняя репетиция товарища Сталина перед началом войны. Собственно, это означало некий новый уровень в международных отношениях между Советским Союзом и Западом. То есть еще эскалация холодной войны, бушевавшей тогда во всем.
Что вы имеете в виду, говоря об этом, чем советские были такие...
Они не были такими ненавистниками режима. Но как можно уничтожать евреев Соединенных Штатов Америки, имея своих готовых евреев тут? Которые, естественно, этого не потерпят. Более того...
Советские евреи с удовольствием
уничтожают. Часть. Не надо. Часть. Ты говоришь о части. Я с тобой согласен. Были такие. Но были и другие. Я про одного такого тебе сейчас расскажу. Собственно, откуда план этот очень рано относительно стал известен? Поскольку сам Сталин и те, кто готовили этот план, понимали, что называется, мир вряд ли переживет такое очередное уничтожение очередной части еврейского народа. Ну, только что закончилась Гитлера попытка. Ну, тяжело, тем более, что мир, в общем, не был настроен просталинский тогда, можно сказать. А бомбы водородной все-таки еще не было. То было решено, что операция будет проведена в невероятно краткие сроки. Подумайте, эти же евреи, вы же помните, они же были всюду, как раковые опухоли. Стали по всему Советскому Союзу. Надо было собирать отовсюду. Операция, вы прикиньте, Гитлеру на подобную операцию, даже, в общем-то, не больше, по площади даже поменьше. Чтобы его осуществить, потребовалось несколько лет. Сталин дал 3 месяца. То есть за 3 месяца от разработки до полного уничтожения. Уже на местах специально для этого предназначены. В лихорадочной спешке готовились не только палаточные и вот эти вот барачные города. Также поспешно клепалось дело о врачах, убийцах, отравителях. Была назначена дата, когда приговор будет приведен в исполнение. Знаете, как собирались привести в исполнение приговор?
Публично.
Повесить публично. Знаете где? На Красной площади. Вы можете в это не поверить, это все фантастика, но это факты. 5 марта 1953 года планировалось их повесить на Красной площади. Принародно. Кстати, последняя казнь на площади была когда, знаете? 1699 год. Знаменитый Петр I Стрельцовский. Да. Последняя. С тех пор не было казни на Красной площади. Но эту добрую традицию, как и многие другие, помните, он вообще после войны очень так симпатизировал старым традициям, разделил мальчиков и девочек, сделал гимназистов, школьную форму, ну много чего тогда сделал. Ну, что касается нас, евреев, в декабре было дано согласие Сталина, и план начал разворачиваться. Что удивительно, что этому мерзавцу до тех пор, правда, другой вопрос, какой ценой, удавалось все. Ну просто все. Он даже в войне победил. Относительно, конечно. Вот. Его национальные, что называется, эксперименты, чечено-ингуши, балкары, эти, крымские татары, да что угодно делал. На евреях, слава богу, споткнулся. Тоже удивительный факт. А был еще совсем не старый человек. По грузинским масштабам 74 года, это не возраст. Тем не менее, как разворачивались события? Дело в том, что, как сегодня, мы знаем, так сказать, одним из тех, кто разболтал, кстати, вот Рубен Шпику, чтобы не писал, что все эти евреи были такие, знаете, как козлое крещение. Значит, одним из тех, кто выдал эту тайну, весьма охраняемую, очень рано, уже в январе месяце, чуть ли не в конце декабря, на Запад ее вынес был резидент советской разведки в Канаде. Наш разведчик, ихний шпион, что называется, я не помню его фамилию, которая у него была типичная еврейская фамилия, он уже 20 с чем-то лет там работал, стал миллионером, и его так просто убрать было нельзя, его вызвали естественным образом преддверии этих событий. Кстати, во главе евреев по плану должен быть лично член Политбюро, товарищ
Каганович,
да, Лазарь Каганович. В этом смысле уже были прецеденты, смотри меня так, во главе татарского народа в изгнание в Казахстан шел первый секретарь ихнего райкома, как называется,
Автономной
Республики, я не знаю. Нет, по-моему, это Автономная Республика была.
Крайком,
не знаю, но он шел во главе. То есть все было как следует, и герои Советского Союза туда же были отправлены. В этом смысле не было проблем, прецеденты уже были. То есть если вы там беспокоились, мол, а как же товарищ Лазарь Каганович, так ответ ничего, он пошел бы впереди. Вот, за Родину застали, нет проблем, прецеденты уже были. Так вот этот сам резидент был вызван в Москву. И что произошло дальше? Вызвавший его начальник, ведь как? Он был миллионером, надо было сдать сеть, ему надо было как бы... Вот, они забыли о том, что у него большой еврейский нос. Он этим самым еврейским носом тут же все умыкнул. Ну, крутился там, видел, слышал, все тут же сообразил, смотался в Ленинград, по фальшивому паспорту перешел в финскую границу и бросился к ЦРУ. И начал кричать: спасайте, ребятушки, делайте что-то, евреи собираются уничтожать. Так еще не поверили, начали проверять. Но где-то в конце января, начале февраля 1953 года произошло то, что по версии Булганина, есть несколько версий смерти Сталина. Одна из них около 30 лет назад, была напечатана на Авере, идет от Булганина, эта версия смерти Сталина. По этой версии, значит, Молотов, который тогда выполнял обязанности министра иностранных дел, к нему на прием пришел американский посол, который выполнял обязанности главы дипкорпуса, аккредитованного в Советском Союзе, и дал ему совершенно, так сказать, неприкрытую страшнейшую ноту, которая была буквально сразу так, что если вы тронете евреев, то все, значит, прорывают дипломатические отношения, все западные послы уезжают из Москвы. И как бы я уполномочен вам как бы эту ноту передать. Молотов на заседании Политбюро, которое было в конце февраля, начале марта, был, видимо, среди тех, кто начал товарищу Сталину возражать и говорить, что товарищ Сталин все-таки не надо бы, потому что слишком рано, это может вызвать как бы слишком рано войну. Так, по крайней мере, звучит версия Булганина. На этом же заседании Политбюро товарищ Сталин включил в суд. Ну, так это было или не так, вам не скажу. Но вот то, что следующая история, это правда, учались, Равлинский фильтры рассказывает. Он в тот момент находился в местах не столь отдаленных. Вот, но зато очень хорошо охраняет. И поскольку, помните, было две зоны. Была большая зона и была маленькая зона. Еще я не знаю, какую из них называют большой, какой маленькой. Кто-то был свободен. Скорее всего, те, кто были за колючей проволокой, были все-таки посвободнее. И вот у них это просто шло открытым текстом. Евреи будут убивать. И у них шло, значит, открытым текстом «когда». Вот. И наступает Пурим. Ну, Рав Рицензивер, конечно, ничего не имеющий к этому празднику, в смысле того, чтобы не было ни его, ни, естественно, Мегилат Эстер, чтобы читать кошерного свитка, не было и закуски, я уже говорю о выпивке. Тем не менее, решает собрать миньян евреев, чтобы, по крайней мере, сказать тфилу с добавлением, специально для Пурима добавлением. И он обращается к одному еврею, кто-то ему говорит: ты ненормальный, ты знаешь, говорит, современный Амман, такой культурный еврей, по-моему, он такой Амман. Ты знаешь, что современный Амман готовит, говорит, еврейскому народу? На что равнится Зильбер? Ничего плохого так он пишет, не имею в виду. А ответил ему: кто знает, что будет через полчаса. Это было, говорит, без 28, ровно 8 часов 10 минут. По ихнему местному времени. Передали сообщение, Сталин к тому времени уже был мертв, но передали сообщение о болезни Сталина. Это, говорит, произвело такое впечатление на этого бедного еврея, вот эти его слова, что он стал выполнять лицо просто, вот тогда же. Знаете, просто сказал, что все. И, ну, всякое бывает в этом мире. Так вот, чудо-то произошло, причем чудо, причем, вы знаете, помните, мы с вами говорили о чем? О личной заслуге муфтия Иерусалимского. У него еще племянник есть. Тот был Хаджи Амин Аль-Хусейни, а этот просто Файсал Хусейни. Яблоко от яблони. Так вот, его личная заслуга, помимо всех других его заслуг, у него очень много заслуг. Приятный такой, души был человек, душелюб, людовед, вообще.
Душегуб.
Ну, можно и так сказать. Так вот, 20 тысяч еврейских детей, помните, конец 44-го года, Гиммлер согласился их отдать. Но узнал об этом, он, что называется, этот план смог порушить, он просто начал бегать, как бешеный, по Берлину, во всех салонах, вопя о том, что нельзя этого допустить. И Гиммлер побоялся, хотя все уже было договорено, были готовы автобусы. шведские Красного Креста, все было договорено. Так вот, в этом смысле история повторяется. Сразу после смерти Сталина, вещь, не имеющая себе равных за всю советскую историю, Лаврентий Павлович Берия, про это есть уже другая версия тех же событий, но нет сомнений в одном, что именно Лаврентий Павлович Берия никто иной спасает евреев. Причем как спасает евреев? Значит, первая версия говорит так. Мы оказываемся его замечательной выигрышной картой. Самое первое, что он делает, он отдает приказ невероятный для тех, кто как бы знает советские притчи о Берии. Он запрещает пытки. Лаврентий Павлович Берия отменяет пытки. Ведь самое первое, что он делает, он включает МГБ, Министерство государственной безопасности, как часть своего Министерства внутренних дел. После чего он немедленно запрещает пытки. Это не вкладывается в голове, правда? Еще менее вкладывается в голове, что что он немедленно начинает раскручивать в обратную сторону. Самое первое, что он делает, дело врачей. То есть не то, что нет, извиняюсь, смертных приговоров нет, кроме тех, которые уже просто умерли под пытками. Всех выпускают, еще извиняются. Но дело не в этом. Никогда ранее, даже в самые счастливые, оттепельные хрущевские времена, в самой либеральной газете «Известия», если чего-то и говорилось о, так сказать, ошибках, времен культа личности, то всегда мелким шрифтом, только для любителей, только в подвале, на четвертой странице этой газеты. Самые либеральные времена. Так вот здесь газета «Правда» на второй странице, это значит, что была газета «Правда», еще только была вторая страница газеты «Правда», печатается беспрецедентное, не имеющее себе равных ни позже, ни тем более ранее, сообщение о чем? О том, что дело врачей инспирировано МГБ, уже отмененным. Там же, на третьей странице, печатается указ Президиума Верховного Совета СССР об отмене награды Лидии Тимошук, ордена Ленина. Отменяется эта награда.
Кто такая Лидия Тимошук?
Которая спровоцировала.
Которая была главным свидетелем по делу об отравлении членов советского правительства и руководителей
партии. Врачами-убийцами.
Из 11 обвиненных 10 были евреи. Да, а заговор был, конечно, заговор микропансионизма и джойнта. Они по прямой указке джойнта, значит, убивали этих самых. Кстати, в качестве убитых там фигурировали очень потрясающие комические совершенно фигуры, типа Щербакова, который в 48 году умер от всех возможных болезней вообще сразу. Этот человек, который был так толст, что он вообще не мог ни сидеть там, уже в дверь не прилезал, выпивал 6 банок жигулевского пива, специально ему такого, свежего, знаете, такого. Вот, у него печень когда-то вскрыли, она была такого вида, что, ну, ладно. Давайте поговорим о чем-нибудь более веселом.
А кем он был? Щербаков.
Щербаков был членом Политбюро. Во время войны он возглавлял полицию и фронтбюро. А, известная фигура, очень много места занимавшая во всех смыслах. Но не только его там, еще кого-то, данного товарища тоже, который столько пил, что как бы... Если бы он умер по любой другой причине, кроме пьянства, это было просто удивительное событие. Но чудеса, хотя и бывают, но очень редко. Так что он умер как бы. Ладно, важно вам что? Что товарищ Берия был единственным, главным инициатором и исполнителем спасения евреев в 1953 году. Правда, сегодня есть другая версия, что он был реформатором. И что он не стремился к власти. То есть, с точки зрения первой версии, на лето 1953-го он готовил переворот. И так же, как и Гиммлеру, который видел себя будущим фюрером будущей Германии, так и Берии просто нужно было что? Немножко отмыть ту кровь, которой он был заляпан по маковку. И для него евреи просто оказались выигрышной картой. Ну так, Всевышний расставал колоды. Есть другая, правда, версия, она совсем новая, она 97-го года, 96-го года, что Лаврентий Берия, как ни странно, вовсе не был таким чудовищем. То есть ничуть не больше, по крайней мере, чем Маленков, Жданов, Щербаков и прочие Кагановичи. А он тогда, в 1953 году, пытался делать то, что делал Горбачев в 87-м, 8-м, 9-м.
Это его сын.
Не-не-не, не только сын, это дом. И есть документы. Сегодня уже есть документы. То есть, как, в чем опубликованы, наконец, документы? В 97-м году, глядя, просто книжка. Наконец, опубликовали документы того съезда, на котором как бы разоблачали Берию. Из тех обвинений, которые ему инкриминировали, мы можем делать вывод, что ему инкриминировали именно то, что может сегодня быть расценено как реформаторство. Ну, Что называется, дело же не в этом, а в том, что чудо 53-го года, вне всякого сомнения. Просто, я не знаю, слышали вы о своих папу и маму, но как бы я своего папы это слышал. Что в 53-м году он со своим еврейским носом в трамвае уже не ездил. Вот тогда, в феврале 53-го, он в трамвае уже не садился. Количество самоубийств среди еврейских врачей и фармацевтов, обвиненных совершенно полоумевшими больными в том, что их травят. Это же было, понимаете? Но было же более того, были составы железнодорожные готовы, были вот эти городки, все было готово. И тут на тебе. Про все никто не сомневается, что Сталина убили, сомневается только в том, как и кто это сделал. Но у меня совсем простой ответ. Понимаете ли, он переступил ту черту, которую никому Всевышний переступать не позволяет. Потом еще один отпечаток, с моей точки зрения, очевидный. Пальцы Всевышнего. Побежали дальше. Итак. С одной стороны автономность мира, с другой стороны несомненное, как доказательство этой автономности, вмешательство Всевышнего в ход событий, когда они, что называется, перехлёстывают через какую-то границу, которую переходить миру нельзя, границу, которая граничит уничтожение всему еврейскому народу, что то же самое всему миру. В этом смысле, в смысле автономности, я бы хотел, и это будет как бы смысловым завершением всей нашей постройки, показать вам, насколько евреи определяют судьбу мира. Теперь показать это вам, что называется, совершенно аргументированно. Лучше в этом смысле свидетельством будет сам фюрер Германии Адольф Гитлер. Почему он нас уничтожал? Мы сказали, что не было никакой логики и смысла в нашем уничтожении. Это не привело, понимаете, в тот момент, когда начали уничтожать, мы уже ничем не владели, кроме своими здоровыми руками и ногами, которыми и вносили пассивный вклад в дело победы нацизма над оставшимися еще не оккупированными странами. И потому не было никакого смысла его нас убивать, никакого, ни экономического, никакого. Более того, помните, мы сказали, что он тратил, как настоящий идеалист, тратился, и вопреки всему делал, хотя это было ему невыгодно, с любой точки зрения. Вспоминали об Эйхмане, этом идеалисте при Гитлере, большом идеалисте был еще, маленький идеалист, но все это никак не было объяснено. Сейчас хочу попробовать объяснить, заодно и показав, почему мы именно вследствие нашего массового отхода от Торы стали возможной жертвой для Гитлера. То есть жертвы были бы в любом случае как бы для него, но смог ли он осуществить или не смог бы он осуществить свои замыслы, вот это я сейчас хочу показать, зависело только от нас. Точнее, даже не только от нас, а от нашего отношения с Всевышним историей. Я говорю, что это все слова, но я сейчас постараюсь вам их показать на его словах. Во-первых, первая цитата. Она совсем не из Гитлера, но очень важна. Все цитаты подобраны Равом Мати Бергером, лично я их цитирую по книге Рава Свирского «Тора и мораль». Цитаты, с моей точки зрения, убийственные, судите сами. Во-первых, цитата номер один, она из Эрнста Хейкеля, верный ученик и последователь Дарвина, еще больше дарвинист, чем сам Дарвин. Напоминаю, что Дарвин понимал, что его теория не окончательна, но, к сожалению, в 20 лет без всяких доказательств она завоевала весь мир. А вот его последователи были такими отчаянными дарвинистами. Судите сами. В астрономии, геологии и обширной области, конец 19 века. Это был 1900 год. Это вышла книга его. В астрономии, геологии и обширной области физики и химии никто сегодня уже не говорит о моральном уставе или персональном боге, чья рука определила все с мудростью и пониманием. То же самое относится и ко всей органической природе, если мы исключим на время самого человека. Дарвин в своей теории отбора показал нам не только то, что последовательные процессы в жизни и структуре животных и растений появились механически, без всякого задуманного плана. Он научил нас узнавать в борьбе за существование мощную силу природы, которая за миллионы лет оказывала высший непрерывный контроль над всей последовательностью органической эволюции мира. Как сильно сказано, а? Является ли теперь, понимаете, то есть двух словах. Именно борьба со существованием и есть определяющий механизм всего мира, заключение человека. А теперь зададим следующий вопрос, как он и делает. Является ли история народа, в которой человек, исходя из своей антропоцентрической мегаломании, ну, то есть, грубо говоря, утверждавший, что он пуп земли, и что для него создано все Всевышнее, и что он самое главное, но это только мегаломания антропоцентрическая, любит называть мировой историей исключением из этого правила. То есть является ли человек исключением из общего правила существования человека как части материального бытия? Находим ли на каждом ее этапе возвышенный моральный принцип или мудрого правителя, руководящего судьбами народов? Высшей стадии природной и национальной истории, в которой мы сегодня пребываем, на этот вопрос может быть только один объективный ответ. Нет. Судьба тех ответвлений семьи человека, которые в виде нации раз боролись за существование и прогресс уже тысячелетия, зависит от тех же внешних, железных законов, что определяет историю всего органического мира, и миллионы лет обеспечивают жизнь на Земле. Вот это был ответ тогдашней науки на вопрос, является ли человек выделенным из природы или только частью того общего, что они называли природой. Теперь вторая цитата на ту же тему. Первая, так сказать, немножко наивна, но нормально у человека, так сказать, получившего советское воспитание, ну как, не вызывает отрицательных эмоций. Может так, может нет, но человек, конечно, поумнее, может не так узколобый. Цитата номер два. Высочайшая мудрость – это всегда понимать инстинкт. То есть человек никогда не должен впадать в идиотизм, поверив, что он вознесся и стал господином и начальником природы. Однажды это легко привело его к высокомерию. Понимаете, о чем это речь? Выдумал Бога. Он должен понимать, ведь выдумав Бога, он сделал себя центром. Продолжаю цитату. Он должен понимать фундаментальную необходимость законов природы и осознавать, насколько его существование зависит от этих законов вечной борьбы и соперничества. Тогда он почувствует, что во Вселенной, где планеты вращаются вокруг светил, а Луны вокруг планет, где только сила всегда покоряет слабость, заставляя ее быть послушным рабом или сокрушает ее, там не может быть особых законов для человека. Сильно. И на кого, и на него распространяются вечные законы этой высшей мудрости. Он может пытаться понять их, но избежать никогда. Автор Адольф Гитлер. Читаем дальше. Понимаете, это как бы основа его мировоззрения. Давайте поговорим о следствиях. Точнее, коль скоро в этом мире есть всего две возможности, две альтернативы с точки зрения Гитлера и его идеологов. Какие? Либо человек выделен по какому-то моральному принципу, из-за какой-то религии, то есть Бога. Либо человек – часть природы. В этом смысле еще одна цитата, ранний идеолог нацизма Альфред Бауэр. Он пишет так. «Развитие вида требует ликвидации неприспособленных людей, слабых и ненормальных. Но христианство, как реакционная сила, взывает именно к ним. Здесь мы сталкиваемся с основным противоречием. Все понимаю. Каким? Развитие происходит или из природной жизни, или из равенства индивидуальных душ перед Богом. О, прямо названо. Еще думаю, что это как-то страшно сказано. Есть потрясающая цитата, я вам приведу, хотя она не имеет отношения к нашей беседе. Герберт Спенсер из «Откройте энциклопедию», что вы о нем прочитаете? Буржуазный философ, либерального толка, в экономическом смысле предвестник многих либеральных доктрин нашего столетия. Вообще, великий человек. Я вам процитирую этого великого человека, который называется философом в любой энциклопедии сегодняшней. Это он написал. Понимаете, англичанин, не дай бог, не нацист, не дай бог, либерал. Начало века. Цитата из книги Спенсера. Все усилия природы заключены в попытке избавиться от слабых элементов, очистить от них мир, освободить место для лучших. Тем самым предотвращается искусственное сохранение тех, кто меньше всего способен позаботиться о себе. Если они достаточно совершенны, чтобы выжить, они выживут. Если недостаточно совершенны, они выживут. И лучше им умереть. Это почище, чем у нацистов. Прямо. Теперь дальше. Следствие. Коль скоро мы говорим всего о двух возможных доктринах. Или равенство индивидуальное перед Богом по Бауэру, или человек часть природы, хотя и разумная, понимающая и потому желающая использовать эти законы, но тем не менее им подчиняющаяся. Это уже в стиле Бауэра. Еще одна цитата. Все цитаты сейчас идут из книги Браушнинга «Застольные речи Гитлера» на русском языке издана. Кому любопытно, может полюбопытствовать. Цитата. «Самый тяжелый удар, который был нанесен человечеству, это христианство. Большевизм – незаконный сын христианства». Чего, кстати, так большевизм мешал? Это очень просто. Чего утверждали большевики? Что все люди – братья, пролетарии у всех стран, соединяйтесь. Так если все люди одинаковы, то где же, простите, концепция Дарвина о сильном, который выживает, и о слабом, которому суждено умереть? Нет, не может быть равенства. Ни перед Богом, ни в любом другом смысле. Потому христиане и большевики, христианство, точнее, и большевизм, ненавистные, лютые враги Гитлера. Оба эти явления, пишет дальше, говорит, точнее, дальше Гитлер, писал Траушник, изобретены евреями. То есть равенство в любом смысле это мы придумали. Пошли дальше. Теперь выводы из этого всего какие? Тут очень интересно. Что Гитлер ведь не убивал христиан, вы знаете. Он боролся с христианством, но как с идеологическим. В его время, так же как коммунисты создали Красную Церковь, Гитлеру удалось создать свою церковь, которая замечательно хорошо объясняла, что гармония и красота христианства плюс силы природы составляют некую замечательную симбиоз. Ну ладно. Мне просто здесь очень важно, как Гитлер видел историю. Сейчас вам это покажу. Без христианства, пишет Гитлер, не пишет, извиняюсь, снова говорит, без христианства никогда бы не было ислама. Кстати, вы знаете, что это факт? Что Мухаммед вообще не отталкивался, как это любит нам рассказывать, от Торы. Ведь он сам себя объявлял как пророка. Поэтому ему необходим был Иисус Христос, которого он тоже полагал за пророка, тем самым утверждая, что пророчество, как говорят евреи, не закончилось, оно продолжалось. Что не было единоразового дарования Торы, а что процесс общения мира и Всевышнего напрямую продолжается. Ему был необходим Иисус Христос, которого очень уважал люди. Правда, как пророка, не дай Бог. И он считался на следующем звене, которое начиналось с Моше, с Авраама, с великих людей. И которым он был как бы заключающим звеном. Потому в этом смысле с Гитлером нельзя не согласиться. Без христианства никогда бы не было ислама. Потому что, как вы понимаете, в истории нет места для Мухаммеда. Но сказав два, то всегда можно сказать и три, и четыре, и пять. Римская империя, продолжает Гитлер, под германским влиянием развивалась бы в направлении мирового господства. И человечество никогда бы не переживало 15 столетий одним росчерком пера. О чем он говорит? Гибель Римской империи христианства. Христианство подточило. Это исторический факт. Может быть, вы не знаете, но до 30% жителей Римской империи ушли от общественной и экономической жизни из-за христианства. Они подточили изнутри христианство Римскую империю. Ее господство пало не столько под ударами даже, как это сейчас Гитлер говорит, германских диких племен. Они как бы приняли на себя цивилизацию. А под ударами ислама было закончено распространение христианства. А не будь ислама, как это понимает Гитлер, и не будь христианства, которое было причиной ислама, то Римская империя, которая была империей, чьей Богом была сила. Кто сильнее, тот и прав. Для кого слова мораль и совесть были не просто пустыми звуками, а злейшими врагами, то вот эта Римская империя распространилась бы на весь мир, и тогда Гитлеру бы не пришлось так тяжело работать. А золотой век для человечества наступил бы уже тогда. Так что говорит Гитлер дальше? Что Римская империя под германским влиянием развивалась бы в направлении мирового господства, человечество никогда бы не перечеркнуло 15 столетий одним росчерком пера, без христианства. В результате падения Римской империи наступила ночь, продолжавшаяся века. Пока все понятно. Теперь основа всех основ. Мы переходим к самому главному. Что говорит Гитлер? Причина христианства евреи. И хотя сами христиане, они вовсе не должны быть уничтожены. Почему? Никто в истории, говорит Гитлер, не пролил так много крови, сражаясь за победу идеи любви, как сами христиане. Он говорит о итальянцев, своих союзников, следующее. После нашей победы, говорит Гитлер, я оставлю итальянцам их религию, потому что они могут быть варварами и христианами одновременно. И что он говорит?
что христианство для всех народов вещь внешняя, привита им евреями, этими мерзавцами. Что он говорит о евреях? Он говорит так. Это цитата знаменитая. Эту цитату вы знаете. Еврей нанес две раны человечеству. Обрезание на теле и совесть на сознании. Война за влияние над миром идет между нами и еврейством. Все остальное – фасад и иллюзия. Поскольку вы знаете, что такое Амалек, подробнее будем об этом говорить позже, то вы должны прийти со мной вместе к какому выводу. Гитлер прекрасно понимал, что он делает. И он прекрасно понимал, с кем он воюет. И кто стоит, какая идея стоит за его врагами. Потому он и говорит, если хотя бы одна страна по любой причине даст у себя прибежище хотя бы одной еврейской семье, то эта семья станет зародышем нового мятежа. То есть, тут он говорит потрясающую вещь. Я еще последнюю цитату и начну подводить итоги. Что касается истребления еврейского духа, то его невозможно добиться механически. Еврейский дух, то есть в отличие от христианского, продукт еврейской личности. Если мы не поспешим уничтожить евреев, они очень быстро обратят наших людей в иудаизм. В иудаизм имеется в виду, конечно, не в прямом смысле, а в смысле того, что мы разъяты как болезнью, совестью, моралью, ужасом. Так вот, что понимает Гитлер? Потрясающую вещь, сказанную в Торе. А что сказано в Торе? Еще Аврааму сказал Всевышний. Работает? Еще Аврааму сказал Всевышний что? Что потомство твое будет, как песок на берегу морском, или как звезды в небе. Смысл? Либо мы будем той путеводной звездой, которая будет определять развитие мира, будем учителями, будем орлигой, будем заражать мир идеалами Торы. Либо нас будут, извиняюсь, ногами топтать, как песок. Но и в том, и в другом случае, обратите внимание, это будет один и тот же. Они будут топтать нас ногами, но будут у нас же заражаться нашими идеалами. Смысл? 10 веков от 6-го, допустим, до 16-го больше. Как они нас называли? Богом проклятый народ. Но, топча нас, они ведь чему учились? Что нельзя плохо вести себя к своему Богу. То есть мы даже на уровне трупов, которые они из нас делали, и являлись для человечества, как это не ужасно, в конце концов, моральными учителями. Так или иначе, в этом я не спорю с Гитлером, так или иначе мы выполняем в этом мире функцию. Как мы ее выполняем, в конце концов определяет, с какой стороны, с нижней или с верхней, мы в конце концов проводим мир идеи Всевышнего. Чему я сейчас хочу объяснить? Мы помним о том, что главными по числу убитыми нацистами евреями были польские и русские. Мы помним, что через машину «Энигма», о которой мы говорили, шифровальную, которая имелась не только у британцев, но даже и у Соединенных Штатов Америки. Американская разведка, начиная с 22 июня 1941 года, имела точное количество убитых за день евреев. Они просто расшифровывали шифровки, которые шли к Гиммеру. Тем самым правильное число, сказали бы, убитых евреев более 7 миллионов. Из них почти 3 миллиона советских, включая Западную Украину, Белоруссию и Прибалтику. И еще 3 миллиона польских евреев. И есть, как бы, ну, невольный вопрос. Понятно, что у нас было больше всех, больше русских евреев. Но процент уничтоженных на территории Польши и России не сравним с процентом уничтоженных в любом другом месте. Даже там, где вовсю сочувствовали немцам и активно помогали убивать евреев, нигде не был достигнут такой процент, как на территории Советского Союза и Польши. Конечно, большая заслуга польского, литовского и всех прочих народов. Нет сомнений в этом. Но тем не менее, все-таки остается вопрос, почему. Так вот, вся Европа, в этом смысле, европейское население евреев, все они так или иначе от Торы отошли, в большинстве своем. Но удивительное в этом смысле было положение именно советских и польских евреев. Между войнами, мы уже говорили, польские евреи смогли осуществить идеал, доселе никому не удававшийся. Они ухитрились чувствовать, считаться в глазах окружающих евреями и в то же время не быть ими. Они придумали потрясающую вещь, да то ли неизвестную, идышскую культуру. Помните, фильмы, первые звуковые полнометражные фильмы уже в 1935 году. Собрать сочинение Шолома Алейхема, полное на идыш, 5 изданий между 28 и 32 годами. Этот бьющий, что называется, ключом еврейская жизнь, имел, конечно, свои обратные стороны. Чисто еврейские публичные дома в той же Варшаве. Но она явилась совершенно страшной вещью. Она явилась полной, в которой еврей мог раствориться, альтернативой Торе. То есть теперь можно было, без всяких моралей Торы, без всяких границ Торы, жить, как ты хотел, и при этом ощущаться евреем. Никогда раньше этот уровень духовного комфорта не был достигаем теми, кто Тору оставляет. Собственно, похожая же ситуация сложилась и в России. И только процент еврейских студентов в высших учебных заведениях дает уже понять тот комфорт, который до войны Второй мировой ощущали советские евреи. Не только, что за слово «жить» давали 15 суток, это мой папа помнит. 16 суток, 15 суток.
15 суток.
Но и то, что евреи составляли более 50%, самые такие грубые цифры у меня в статистике, но все учившиеся в те годы, в 30-е, помнят, что в любом университете более половины студентов, более половины, это цифра ненормальная, но она объяснимая. Знаете как? Объяснимая. Это очень просто. Кто, собственно, шел в университеты? Сын русского интеллигента в университет не принимался, извиняюсь, социальное происхождение было не то. А все же евреи были откуда? Наши, пролетарии, из черты оседлости. А они в университеты принимались. И потому процент занимаемых евреев должностей среди высшего командного состава партии, промышленности, ученого мира был невероятен. И мы, когда я говорю «мы», говорю абсолютно мысли, ощущали себя плоть от плоти той жизни, в которую мы так счастливо влились. Прошло всего несколько лет, и началась катастрофа. Теперь, что я хочу сказать. Все эти чудеса, о которых мы говорили, все то моральное бессилие и духовная катастрофа, которую пережил западный мир. Та легкость, с которой Гитлеру удалось достигать своих целей, по крайней мере на первом этапе, между войнами и с начала Второй мировой войны, свидетельствует о чем? У меня есть тривиальная, простая параллель. Большевики. Помните, есть такая партия. А на что Ленин ответил, есть такая партия? Но весьма умную вещь, которую сказал, по-моему, ну, не важно, кто-то из тогдашних демократов сказал, что ситуация в России столь непроста, что только соединение всех частей русского общества, только консолидация может помочь разрешить проблемы России. И что нет-нет одной партии, одной группировки, которая могла бы это сделать, что сказал Ленин, есть такая партия. А что такая была партия большевиков? Это вещь невероятная, это совершеннейшая кучка, как мы сегодня сказали, мафиозная структура, с железной внутренней дисциплиной, потрясающе сильно мотивированная, или идеологией пораженная, которая любыми средствами, совершенно их не выбирая, стремилась к определенной цели. Почему я сейчас вспомнил об этой потрясающей группировке? Потому что ведь мы же говорим о чем? Когда, и это мы уже знаем, небольшая, но очень цельная, очень сильно идеалами зараженная группировка, милитантски лезет наверх, то остановить ее в принципе невозможно. Какой единственный способ остановить такую группировку? Почему Запад оказался бессилен перед большевизмом? Почему только удары большевиков? Помните, кто остановил Красную армию? Чудо под Варшавой, кстати, еще одно чудо. Только Пилсудскому, польскому народу, который был заражен потрясающе сильной идеей, наконец-то быть национальностью, наконец-то обрести государственность после стольких веков унижений. Вот только эта сильная идеализированная группа. Знаете, кто остановил Варшаву, под Варшавой Красную армию? Прекрасно оттащенную и так далее. Мальчики польские, 16-17-летние мальчики. Ну, то, что называется, то, что в России потом назывались ополчением польское. Вот они смогли остановить Красную армию. Европа была полностью деморализирована. Если бы Тухачевского не остановили бы под Варшавой, он спокойно бы дошел бы до Парижа и дальше. Такие оценки, как сегодняшние историки нам дают. Так вот, остановить такую группировку может быть только такая же группировка. Только группа идеологически спаянных, готовых противостоять другой идее людей. А вот Европа вообще, и самое страшное, мы, евреи, самое главное, представляли себя совершенно аморфную, по большей части, группу людей. Милую, хорошую, приятную, пусть даже любимую вами, но аморфную, лишенную идеологии. Почему? А потому что нет у евреев общего знаменателя. Ну нет другого общего знаменателя, кроме Торы. Ну, какая связь между йеменскими, греческими, польскими, русскими и всякими прочими евреями? Так вот, чему мы с вами таким образом подходим? Наш единственный шанс противостоять Гитлеру, защитив не только себя, но и весь мир, был вернуться к Торе. Мало того, ведь кричали об этом. Кричали. Кто кричал? Раввины кричали. Помните? В этом смысле самый знаменитый, в статье напечатанный, но никем не прочитанный крик Хафец Хаима, лидера русских евреев, рав Исраэль Мейер из города Радин. В 33-м году, по-моему, умерли, в 31-м, в возрасте уже далеко за 100 лет. Так вот, в 29-м году, буквально незадолго до его смерти, была напечатана программная его статья, где он буквально писал так. 14 миллионов, это количество погибших в Первой мировой войне, это, говорит, детская игра, по сравнению с тем, что начнется через 10 лет. В 25 году он написал. Мейер Симха Коэн из города Двинска написал в 24 году замечательный комментарий, где он прямо писал, что современные евреи, которые преклоняются перед Берлином и германской культурой, именно оттуда как бы получат удар. Даже газовые камеры перед войной, еще до того, как они были задействованы, уже увидел как бы, в таком очень пророческой своей поэме Моисей, замечательный идышский поэт, гениальный совершенно, улица Гринберг. Уже появляется, газовые камеры появляются у него там. Это было, этого никто не услышал, этому не придали значения. Никто не поверил Гитлеру, никто не понял. Но ведь любой еврей, которого я сегодня вот вам читал цитаты, вы сразу поняли, с кем вы имеете дело, правда? А почему вы поняли? Ответ, потому что мы знаем истории об этом явлении. Оно называется Амалек. Вот это явление называется Амалек, оно хорошо нам известно. И потому они, раввины, поняли. Но мы, те, кто не хотели их слышать, заплатили очень дорогую цену. Я снова напоминаю слова Тувима. Обвиняет не та кровь, которая течет в жилу. Та, которая течет из жил. Так вот поймите, не дай Бог, чтобы объединяла та кровь, которая течет из жил. Есть куда более простой выход из положения. Этот Амалек продолжает существовать. И, что называется, десятки трупов евреев, погибающих сегодня в автобусах или просто в местах скопления евреев, лучше тому свидетельство и доказательство. И опять что мы видим? Ну просто в современном израильском обществе. Они милитантски настроенные, чрезвычайно спаянные и очень давящие на нас, с одной стороны. Мягко телый Запад, который на самом деле обволакивает и не дает действовать только нам, но не им. И мы снова аморфные, не имеющие общей идеи. Ни разу, ни на каких переговорах о будущем нашего региона не прозвучали слова. Простите. Но в Торе сказано, что это наша земля. Это интересно, что мог на это ответить евангелист Клинтон. Евангелист! А в Коране, простите, что написано? Трижды написано, что это земля наша. И ни разу, что она арабская. Может, будем на Коран сослаться? А это зачем? Лучше сослаться на идеалы гуманизма, братства, интернационализма. Вся проблема в том, что на них уже ссылались в период между Первой и Второй мировыми войнами. К чему это привело? Об этом мы говорили в последние наши уроки все. Что тем самым, подводя итоги, мы должны помнить? Единственное, чем определяется материальное положение народа, не каждого из нас в отдельности, а народа в целом, это уровень наших отношений с Всевышним. Мы народ обособленно существующий. Законы исторического развития не только что нас не касаются, но нами определяются. И катастрофа в этом смысле дает замечательный, богатейший фактический материал для понимания того, что мы в этом мире ни под какие законы не подпадаем. Никакие рациональные рамки нас объяснить не могут.